Говорит Радио Свобода. Может ли Москва добиться прекращения огня в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе?
Интересно, что позицию России, призывающей к перемирию, сейчас поддерживают Соединенные Штаты. Ангела Меркель тоже заявляет о необходимости прекращения огня.
Родственникам умершей от COVID-19 петербургской медсестры не выплачивают компенсацию, так как она, как считают власти, не была медработником.
Когда я спросила начальника отдела кадров, грубой формы, она говорит, ей ничего не положено. Она была никем, она медиком не числилась у нас, все.
Знаменитая белорусская баскетболистка Елена Левченко арестована на 15 суток за участие в акциях протеста в Минске.
Знаю Лену, это сделало ее только сильнее, причем я уверена, что она знает свои права, она знает, что ей делать, что ей говорить.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 1 октября. Несколько сотен наемников с подконтрольной Турцией территории Сирии прибыли в Азербайджан и переправлены к зоне соприкосновения с неконтролируемыми Баку территориями Нагорного Карабаха. Они уже участвовали в боях с армянской армией и понесли первые потери. Об этом сообщила арабская редакция британской медиакорпорации BBC. Источник турецкой редакции BBC сообщил о примерно 1000 завербованных наемников. 30 сентября об использовании наемников в зоне вооруженного конфликта в Карабахе сообщила Российское министерство иностранных дел. Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Азербайджан начал наступление на позиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики, назвав это контрнаступлением после атаки Армении. В обеих странах введено военное положение. О роли Турции и позиции России в нынешнем конфликте рассказывает сотрудник Атлантического совета Димитр Бечев. Мне приходилось встречать разные точки зрения по поводу нынешнего конфликта в Нагорном Карабахе. Одни говорят, что это именно азербайджано-армянская история, что нарастает напряжение из-за нерешенности этого конфликта, что Баку нужно все время подтверждать, что Нагорный Карабах контролируется сейчас армянами и что нужно показывать общественному мнению, что эта проблема не забыта. Другие говорят о том, что этот конфликт спровоцировала в первую очередь позиция Турции, которая открыто поддержала Азербайджан и которая в какой-то мере хотела как-то навредить режиму Владимира Путина, с которым сейчас складываются очень сложные отношения у президента Реджепа Эрдогана. Какой точки зрения придерживаетесь вы?
Я думаю, тут сочетание обоих факторов, о которых вы говорите. С одной стороны, еще с 2015 года было очевидно, что державшиеся годы баланс сил нарушен. Азербайджан усилил свою военную мощь, так что я думаю, что приказ о наступлении отдал именно Ильхам Алиев, а не Анкара. Своей целью он ставил продвижение войск, которое позволило бы добиться больших уступок от Еревана. С другой стороны, участие Турции имеет решающее значение, потому что в 2016 году, когда тоже шли бои, Турция, в то время, когда вооруженные конфликты в Ливии и Сирии достигли своего пика, не могла идти на риск, поддержав Баку. Сейчас у нее есть такая возможность, и она ей пользуется.
Но можно ли говорить о том, что в данном случае Турция впервые вот настолько открыто поддержала Баку? Ведь, с одной стороны, связи между двумя странами понятны, с другой стороны, все-таки Турция, ну, хотя бы формально по-прежнему остается членом НАТО. Турция, в общем-то, раньше, насколько я знаю, высказывалась за то, чтобы конфликт решался именно политическим путем, путем переговоров, хотя, опять же, в большей степени поддерживая Баку. Но в данном случае Турция открыто поддерживает Баку, Турция заявляет о том, что готова поставлять вооружение, армянская сторона даже сообщает о том, что именно турецкими силами был сбит армянский самолет. Вот впервые ли такая жесткая позиция у Анкары?
Да, совершенно верно. Это поворотный момент. До сих пор Анкара только делала заявления, выступала за дипломатическое решение конфликта. Но с июля мы видим присутствие в Азербайджане турецкой авиации. Все больше сообщений о том, что Турция послала в Азербайджан наемников, воевавших в Сирии. Азербайджанская армия использует турецкие беспилотные самолеты. Все это, без сомнения, изменило характер конфликта. Повторюсь, еще в 2016 году Турция не решилась бы на это. Но сейчас, даже официально отвергая присутствие турецких военных в Азербайджане, Турция оказывает Баку прямую военную поддержку.
А что, по-вашему, этому может противопоставить Владимир Путин? Обычно Россию обвиняют в том, что она подогревает различные конфликты с двух сторон, просто чтобы держать эти конфликты в напряжении и таким образом иметь влияние чаще всего именно на обе стороны конфликта. В данном случае, с одной стороны, вроде бы Путин заинтересован и в более или менее нормальных отношениях с Азербайджаном, с другой стороны, Армения является членом договора о коллективной безопасности. И в случае, если Армения официально обратится к России, то, согласно этому договору, Россия обязана выступить на ее стороне. Какие маневры здесь есть у Путина? Может ли он что-то сделать так, чтобы укрепить каким-то образом свою позицию, может быть, сбавить уровень конфликта?
Мне трудно ответить на этот вопрос. У России сейчас очень ограниченные возможности для маневра. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил косвенно Турцию в разжигании конфликта, но не упомянул название страны. Я уверен, что сейчас идут активные закулисные переговоры. Я думаю, что в конце концов Путину придется оказать давление на Азербайджан, хотя я не думаю, что Алиев пойдет в ближайшем будущем на какие-то уступки. Для России настало время принятия решений, но правильное решение будет принять очень трудно, поскольку Москва не хочет настраивать Баку против себя. При этом Армения настаивает, что ее штурмовик был сбит турецкими ВВС не над территорией Нагорного Карабаха, а именно над территорией Армении, пытаясь провести параллель с инцидентом со сбитым Турцией в Сирии российским самолетом в ноябре 2016 года. Так что Россия, с одной стороны, должна поддерживать Армению, с другой она не хочет быть глубоко вовлеченной в нынешний вооруженный конфликт. Это сложное уравнение для Путина, и я не вижу его решения.
Очевидно, что для решения проблемы Нагорного Карабаха с точки зрения Азербайджана нужны очень активные боевые действия с участием живой силы. И это может очень дорого стоить обеим сторонам конфликта. И, конечно, опасность вот этой большой войны ужасает, как мне кажется, все страны вокруг. Как вы считаете, есть ли возможность сейчас у, скажем, армянской стороны или у тех, кто сейчас контролирует Карабах, пойти на какие-то уступки, чтобы этот конфликт сейчас остановить? Пойдет ли одна из сторон на уступки, чтобы остановить нынешние боевые действия и предотвратить их как минимум в ближайшем будущем?
Я думаю, что сейчас ни одна из сторон на уступки идти не будет. И остановить боевые действия может только международное посредничество. Интересно, что позицию России, призывающей к перемирию, сейчас поддерживают Соединенные Штаты. Ангела Меркель тоже заявляет о необходимости прекращения огня и обратилась с призывом об этом к Алиеву и Пашиняну. Так что Россия не одинока в своем стремлении остановить боевые действия.
Как вы считаете, начнется ли большая война между Арменией и Азербайджаном в ближайшие недели?
Я очень этого боюсь. Интенсивность столкновений гораздо выше, чем в 2016 году. О серьезности ситуации говорит мобилизация в Армении и Азербайджане. Турция теперь открыто поддерживает Баку, так что есть опасность возвращения к ситуации начала 90-х годов, то есть к полномасштабной войне. А главное, Азербайджану, возможно, кажется, что в нынешней ситуации он может добиться не только каких-то локальных территориальных завоеваний, а одержать окончательную победу. Все это увеличивает риск большой войны.
Я беседовал с ведущим сотрудником Атлантического совета, специалистом по российско-турецким отношениям Димитром Бечевым. Одним из последствий конфликта в Нагорном Карабахе стал скандал на Московском международном кинофестивале, который открылся сегодня. Организаторы исключили из внеконкурсной программы фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна. Фильм затрагивает тему конфликта в Нагорном Карабахе. Аветисян выразил крайнее огорчение по поводу решения организаторов МКФ и потребовал вернуть картину в программу. Программный директор Московского кинофестиваля Кирилл Разлогов в интервью «Радио Свобода» подчеркивает, что картину Аветисяна исключили из программы именно потому, что она посвящена Нагорному Карабаху, а не потому, что фильм снят армянским режиссером. В программе остался еще один фильм из Армении. Вот что Кирилл Разлогов, в частности, сказал. Вопросы ему задавала Елена Поляковская.
Ситуация возникла, к сожалению, очень просто и быстро. Было... картину включили в программу, она была в программе, в какой-то момент появились протесты со стороны Азербайджана, мы им ответили, что картина не про войну, собственно, в смысле, а про судьбу людей в этой войне, и мы не видим оснований для того, чтобы ее снимать в программу, после чего началась эскалация военных действий, и картину сняли, чтобы не разжигать страсти. Мы написали, что мы готовы ее показать на фестивале, если он состоится в апреле 2000 года. Извинились и считаем этот случай форс-мажором.
Кирилл Эмильевич, а можете вы как-то объяснить то, что, может быть, если бы сняли и азербайджанскую картину, некоторые говорят, что это было бы соблюдение баланса некоего?
Нет, я как раз брал эту картину для соблюдения баланса, потому что азербайджанская картина была в конкурсе. Но азербайджанская картина, интимная история про дочь рыбака, не имеющая никакого отношения ни к какому конфликту, и армянская, точнее, транснациональная картина, где все действие в Нагорном Карабахе, и где рай – это Нагорный Карабах, и где, значит, все как бы показано вот именно страдания армянской стороны в результате этой войны. Поэтому, если бы это была армянская, азербайджанская, любая другая картина, мы уже отвечаем, что у нас вот здесь другая картина армянского режиссера Рабера Гедегяна, оставшаяся спокойной в программе. Дело не в том, что она армянская или азербайджанская, или какая-то другая. Она касается конфликта в Нагорном Карабахе, поэтому может вызвать, скажем, какие-то столкновения между армянской и азербайджанской общинами в Москве. Поскольку страсти действительно накалились, а что касается бурной критики, то это как раз свидетельство того, что страсти накалились. Никакого выпада антиармянского нет. Я как раз стал подписывать эти письма именно потому, что у меня дед родом из города Шуши, Южного Карабаха. Мне довольно трудно заподозрить каких бы то ни было антиармянских акциях. Но в данном случае, это, на мой взгляд, я бы скорее картину оставил, и, может быть, был бы прав, потому что скандал был значительно меньше, был бы протест азербайджанского посла. Ну, может быть, азербайджанцы с ножами пришли бы в ответ. Но шума было бы, наверное, меньше. Но здесь ситуация форс-мажора, и очень редко бывает, когда война начинается за два дня до открытия фестиваля.
Говорил программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов. С ним беседовала Елена Поляковская. Приносим извинения за неважное качество телефонной связи. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургская медсестра Мария Тышко – самая молодая из тех, чьи фотографии висят на стихийном мемориале умершим от коронавируса медикам Петербурга на Малой Садовой улице. Марии Тышко было всего 30 лет. Она очень любила свою работу в госпитале для ветеранов войн. Теперь ее родителям власти не выплачивают положенных компенсаций, отказываясь признать Марию Тышко медицинским работником, рассказывает Татьяна Вольская.
Мария Тышко решила стать медсестрой еще в 7-8 классе. В 4,5 года ей поставили диагноз ДЦП. Родители сделали все, чтобы подтянуть ей здоровье к школе, но со зрением все равно были проблемы. Она отучилась 12 лет в школе для слабовидящих, и учиться в медицинском техникуме ей было, возможно, труднее, чем остальным, но Маша закончила его очень хорошо, мечтала со временем поступить в медицинский институт. институт. Практику проходила в госпитале для ветеранов войн. Тогда-то старшая сестра и предложила ей пойти туда работать. И Маша с радостью проработала там 8 лет, очень сдружилась с коллективом. По словам ее мамы, Маргариты Степановны, неприятности начались с приходом нового начальника госпиталя Максима Кабанова.
Она год отработала на травматологии. Первый год, конечно, тяжелое отделение очень. Там пожилые люди, с переломами, все. Она такая у меня маленькая, 50 килограмм, и даже не весело. Ей, конечно, тяжело было поднимать людей. Попросили ее подменить там кого-то на неврологии. И она пошла. И вот так же вот старшая медсестра говорит: Мария, оставайся у нас. Как-то она сразу влилась в коллектив, вообще ей очень нравилось там. С таким удовольствием ходила на работу. Она говорила: мама, как мне повезло. Ну, до тех пор, пока не пришел новый начальник. И он к ней в один из дней подошел и говорит: Марья Сергеевна, наверное, вам придется написать заявление об уходе. Она говорит: не поняла, на каком основании вы меня, говорит, за что увольняете. Ну, вы понимаете, необходимость. Ну, в чем необходимость? Сокращение, что у нас, говорит, идет? Или что, я прогуливаю? Ну, какая-то причина должна быть. Вы же не можете меня просто так уволить. Я тебе ничего говорить не буду. Зайди на сайт нашего госпиталя, там все написано. Мы с ней все обыскали. Маш, ну, я не знаю, говорит, на каком основании тебя можно уволить. Она подошла к старшей, к своей. Она говорит: Ирина Вадимовна, за что меня хотят уволить? Она ей сказала: Маша, не переживай, мы тебя отстоим.
Не отстояли. Машу буквально вынудили перейти на место медрегистратора в другом подразделении госпиталя. Она очень не хотела лишаться работы медсестры, но, дорожа коллективом, согласилась. Ей всячески подчеркивали, что она останется медицинским работником. И только за 3 месяца до смерти она узнала, что в документе, который она подписала, не глядя, приставки «мед» к ее должности нет. Мама вспоминает, что Маша плакала, переживала, говорила, что ее обманом лишили профессии. С началом пандемии Маша по утрам измеряла всем температуру, оформляла поступающих больных. В конце марта ей стало плохо, у нее обнаружился коронавирус. 15 апреля ее не стало. Но Машиным родителям заявили, что медицинским работником она не была и никаких выплат ей не положено.
Когда я спросила начальника отдела кадров, что-нибудь Марии положено, в грубой форме, она говорит: ей ничего не положено. Она была никем, она медиком не числилась у нас, все. И вот я сидела, ждала трудовую книжку под дверью 3 часа и плакала, и все, думаю, господи, стены вот эти вот давят, когда человек работал. Думаю, господи, скорее бы уйти отсюда, так все неприятно там было. Роспотребнадзора дозванивались, тоже в грубой форме. Что вы хотите, она была у вас никем, она чуть ли не подсобным рабочим была. Я говорю: я хочу, чтобы вы дали какое-то заключение, какой-то акт. Нет, никаких актов вам не будет, ничего вам не положено. И все, и бросили трубку.
Пресс-секретарь комитета по здравоохранению Ольга Рябинина говорит, что закон есть закон.
Выплаты предусмотрены для медицинских работников. На тот момент женщина действительно не являлась медицинским работником. Как только будет принято решение о выплатах не медицинским работникам, если оно будет такое решение, мы же не являемся противниками того, чтобы платить всем.
Между тем, есть множество свидетельств, что Маша выполняла именно медицинскую работу. Сохранилась ее переписка в мессенджере, из которой ясно, что она мерила температуру сотрудникам и в реанимации, и в приемном отделении, что противоречит официальной версии о том, что Мария Тышко не оказывала помощь пациентам с COVID-19. Случаем Марии Тышко занимается депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
Сражение там у них в больнице произошло от того, что замглав врача приехал из-за границы, не прошел самоизоляции, вышел на работу, и от него все заразились. Я обращался в Генеральную прокуратуру России с требованием дать правовую оценку случаям гибели медицинских работников в наших медицинских учреждениях от коронавируса. Причина в большинстве случаев – это халатность руководства, которые не обеспечили надлежащую охрану их здоровья. Руководство больницы, по моим сведениям, по слухам, получает деньги на людей, которые не болели ковидом, но которым оформляются соответствующие справки. А ей отказывают по формальным основаниям. В основании медработник была на тот момент, хотя она профессиональная медсестра.
Родным Марии Тышко важны не столько деньги, сколько возможность реабилитировать дочку, которая работала и умерла как медицинский работник. Им важно узнать, на каком основании ее вычеркнули из числа медиков. По словам родителей Маши, никто даже не позвонил им из госпиталя для ветеранов войн и не выразил соболезнования в связи с потерей дочери. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Между тем, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России продолжает ухудшаться, и одна из предлагаемых сейчас мер, по крайней мере в Москве, продление школьных каникул и, возможно, переход на обучение в режиме онлайн. Такая мера ставит в очень сложное положение, в частности, родителей учеников, особенно младших классов. Ведь малолетних детей нельзя надолго оставлять без присмотра, а родители должны продолжать ходить на работу. Моя коллега Любовь Чижова попросила прокомментировать ситуацию оргсекретаря профсоюза учителей Ольгу Мирясову.
Конечно, меры оправданы в определенной степени с точки зрения снижения числа контактов. Хотя одни эксперты говорят, что дети хорошо переносят вирус, а другие говорят, что наоборот, они плохо переносят вирус. Другое дело, что власти обязаны какие-то социальные меры предпринимать параллельно, с точки зрения родителей. Поскольку, например, начальная школа, она точно не в состоянии самостоятельно учиться, неважно, есть учитель дистанционно у нее или нет. Даже по большому счету первый-второй класс оставлять дома на время каникул опасно, и всегда в школу предлагали, во многих регионах возможность посещать это занятие, продленка продолжала работать на каникулах отчасти, именно потому что это еще такой возраст, что нельзя на целый день дома оставить. И сейчас, когда приняли решение о двухнедельных каникулах, никто же не предложил родителям какие-то дополнительные возможности в связи с этим. И считается, что они как-то сами должны справляться. Родители, по большому счету, не имеют права даже оставлять детей дома такого возраста одних. У нас это очень-то жестко не регламентировано никак, Но и с практической точки зрения, в общем-то, понятно, что это не совсем безопасно. Нет, наверное, такой волшебной палочки, которая бы все решила. То есть, с моей точки зрения, во-первых, нужно дать возможность школам и учителям более-менее самостоятельно определять, как они учат, совместно с родителями, Есть ли необходимость в большом количестве, например, занятий онлайн или наоборот, 5 уроков онлайн, идущие друг за другом, это катастрофическая просто перегрузка для ребенка. Во-вторых, нужно предусмотреть меры социальной поддержки, может быть, больничные для родителей детей определенного возраста, чтобы они действительно могли уйти с работы и находиться дома. Понятно, что коммерческие фирмы – это одно, будет, наверное, муниципальное учреждение – другое, но рекомендовать, например, перевести, опять же, на удаленку или на частичную занятость с сохранением полной зарплаты тех, например, родителей, у кого дети до определенного возраста, может быть, не дошкольники даже, а, допустим, до 9 лет.
Каковы ваши прогнозы, если детей запрут дома, сможет ли государство поддержать их родителей и захочет ли?
Тут еще регионы же разные У нас есть проблема, что бюджет московский, я уверена, вытянет гораздо более серьезную нагрузку при необходимости. Можно хотя бы один год там не благоустраивать парки, а выплатить какую-то помощь, организовать какие-то варианты для того, чтобы снизить влияние. Бедные регионы, конечно, мне сложно представить, что они там могут сделать, потому что говорят, что просто катастрофические очереди в поликлиниках сейчас, потому что, с одной стороны, рекомендовано при любом ОРВИ уходить на больничный, с другой, например, люди, работая официально, они не могут без больничного перестать работать. Соответственно, они все идут в больницу и посидят там по несколько часов, чтобы этот несчастный больничный оформить. И это тоже новый такой вызов, с которым, видимо, что-то надо делать срочно, потому что они просто один заболевший и в итоге заражают всю очередь. Просто это как раз учителя нам рассказывают из регионов, что это сейчас очень большая проблема. Они искренне хотят никого не заразить, побыть дома, но очень опасаются этих мест скопления.
С оргсекретарем профсоюза «Учитель» Ольгой Мирясовой беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Стало известно, что белорусская баскетболистка Елена Левченко арестована на 15 суток по обвинению в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Левченко выступает за сборную Беларуси с 2001 года. Она участвовала в Олимпийских играх в 2008 и 2016 годах, на чемпионате мира в 2010 признана лучшей центровой турнира. Сейчас Левченко играет в Китае. Елена Левченко открыто поддержала движение «Созбай» – «Свободное объединение спортсменов Беларуси». Об аресте Елены Левченко говорит Екатерина Снытина, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу.
Знаю Лену, что это сделало ее только сильнее. Причем я уверена, что она знает свои права, она знает, что ей делать, что ей говорить. как отстаивать свое право и так далее. Хотя в нашем государстве на данный момент очень трудно отстаивать что-то по закону. Это же какие-то белорусские реалии нормальные для нас в 2020 году. Успокоить ее родителей, поговорить с ее мамой, такие какие-то мелочи, что-то сделать. А в дальнейшем какое-то оспаривание приговора и так далее, это все будет дальше, и это уже будет зависеть от ее адвоката и от нашей правовой системы, надеюсь. На данный момент за каждым могут присесть. Ты даже гуляешь по улице, тебя могут просто остановить и забрать на крестина и так далее. То есть уже наступает какой-то момент, когда ты остаешься в стороне, но за тобой все равно могут прийти.
Говорила капитан женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве уличные музыканты собрали напротив ВДНХ пресс-конференцию, чтобы рассказать о притеснениях со стороны полиции и чиновников. Общению музыкантов с журналистами помешали представители администрации парка и сотрудники правоохранительных органов. Репортаж нашего корреспондента в Москве Артема Радыгина.
Вы еще не слышали, как вы можете...
А я не хочу слушать даже. Так, у меня даже никакого желания нет вас послушать.
Но как бы мы не запрещаем вам уйти, и там
идите,
нет музыки.
Уходите, вы уходите.
Почему мы должны уходить?
Человек, который пытается помешать музыкантам играть, один из представителей администрации ВДНХ. По словам музыкантов, уже не первый год администрация ВДНХ прогоняет их с территории перед парком. Для этого привлекают полицейских и поливальные машины.
Когда появились эти поливалки, они мне залили, скажем, колонки. Если бы не специально, да, меня просили, как бы, прикрой аппаратуру или что-то сделай, ну, успей.
Эдуард Старшинов играет со своей группой на улицах Москвы уже не первый год. По его словам, уличных музыкантов часто прогоняет полиция. Артистов забирают в отделение и выписывают непонятные штрафы. Хотя законных оснований для этого нет.
Вот он выписан без печати, без всего. Что это такое, я даже не знаю. Кому платить, может, это официальный документ такой? Ну вот, на меня выписан. Вот здесь Останкинскому району, города Москвы, бла-бла-бла. Оплатить им какую-то сумму. За что, я не знаю.
Покажите тот динамик, который полили из поливальной машины. Вытащите его, пожалуйста.
Музыканты хотели провести напротив ВДНХ пресс-конференцию и рассказать о притеснении уличных артистов. Местной администрации это не понравилось. Чтобы прогнать музыкантов, пригнали поливальную технику и вызвали полицию.
Ну, я один из музыкантов, да.
Вокруг музыкантов собралось несколько десятков зрителей. В этот раз никого поливать и задерживать не стали. Музыканты написали заявление на представителей администрации, а администрация написала заявление на музыкантов. По словам юристов ВДНХ, музыканты не имеют права там играть, потому что эта территория принадлежит парку.
Вот у нас есть договор, где эта территория находится в безвозмездном пользовании КП ВДНХ.
Здесь можно музыкантам играть с разрешения администрации ВДНХ.
Мы обращаемся к правозащитникам с тем, чтобы нам помогли наконец-то организовать противодействие беспределу и на ВДНХ, и в других местах.
Согласно кадастровой карте Москвы, территория перед ВДНХ – общественное пространство. Для выступления здесь разрешение администрации парка не требуется. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 октября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до завтра.